Лилия, здравствуйте. Как меня слышно? Хорошо. Спасибо большое, что вы нашли время со мной поговорить. Я понимаю, что у вас был тяжелый переезд и вообще очень тяжелые обстоятельства. Вы нормально обустроились? Все ли в порядке у вас?
Да, все хорошо, пока не доехали еще до места.
Ой.
Ждем вас с отделением в свой кантон.
Ага.
Но как бы пока в общежитии живем, ну, условия абсолютно комфортные, так что мы довольны. Любуемся красотами Швейцарии, пока мы идем на прогулки, в общем, все отлично.
Ой, рада слышать очень. Лилия, скажите, пожалуйста, есть ли у вас ко мне какие-то вопросы перед интервью? Может быть, вы хотели бы что-то уточнить?
Да, честно сказать, даже не знаю.
Угу. Да,
никаких вопросов.
Хорошо, хорошо.
Все.
Да, я понимаю. Давайте тогда потихонечку начнем. Чуть-чуть отмотаем в самое начало. Расскажите, пожалуйста, вы в самом начале полномасштабной войны, 24 февраля, были в Изюме, правильно?
Да.
Вы сами оттуда, и вся ваша семья там всегда жила, верно?
Ну, с вами мы с села Изюмского района, вернее, я с Харьковской области, но с 12-го года живем в Изюме. Всей семьей.
Всей семьей, получается, это вы, двое ваших детей, ваш супруг, соболезную, и ваша мама, правильно?
Нет, нет, мама, она жила с папой в Аскале, вот откуда я родом.
Угу.
Ее уже полтора года нет,
угу.
К сожалению. А вот тетя еще с нами рядом жила, и вот на время боевых действий она к нам переехала, так как она одинокая, сама ей было страшно. Она как бы и спокойнее вроде было, поэтому она жила у нас.
Расскажите, пожалуйста, какая была в самом начале обстановка в Изюме? Что вы делали? Жили ли вы в одном доме? Прятались ли вы в подвале?
Ну, 24-го, когда проснулись и узнали, что Харьков бомбят, что как бы началась война, уже все точно. На работу мы в тот день уже не вышли, то есть все остались по домам, потому что не знали, чего ждать и когда это начнется в Изюме. Были на связи, конечно, все, как бы в интернете, группами, каждый информацию, кто какую знал, мы, в общем, передавали друг другу. До Изюма это дошло с 1-2 числа, 2 марта началась стадия бомбежек. Это, наверное, самое такое страшное было, когда ты, причем это все было ночью, ты спишь и просто слышишь, что летит самолет, потом ты слышишь, что вот свистит, куда-то падает эта бомба, и ты просто молишься и не понимаешь, куда она летит. Ну, потому что никогда с таким не сталкивался, ты просто, ну, как бы, насколько рядом от твоего дома этот самолет, и вообще, какой силой это взрыв будет. Ну, то есть, вообще ничего было непонятно, мы просто все вот так вот обнимались, молились, и потом фух, пронесло. И это вот было, ну, честно, не могу сказать, вот день-два. Потом, ну, это вот бомбежка уже центра города началась. То есть это войска уже подошли к городу. Получается, мы жили, Изюм разделен рекой. Вот рекой как бы был центр города. И там на Кремянице, вот трасса эта вот на Донбасс была очень важная. А мы жили с другой стороны реки. И вот как раз на эту часть нашего города сразу зашли русские войска. Мы получились как бы сразу отрезаны от той части города. Получилось, в той части города, в центре, там поначалу еще были украинские войска, а здесь сразу территория оккупированная стала. Прятаться мы, ну, лично мы, наша семья, прятаться негде было. У нас очень близко залегают грунтовые воды, и как бы прятаться негде, нет даже ни погребов, ни каких-то там убежищ. Бомбоубежища были по большей части в городе. Вот. Может, там люди как-то больше пользовались. Мы прятались просто в доме, выбрали, как нам казалось, самую безопасную комнату. На полу стелили, это было постели, все вместе там спали. Ну, и если там какие-то вот слышали бахи, старались находиться в этой комнате.
Угу. А почему вы выбрали эту комнату? Почему вам казалось, что там безопасно?
Ну, читали, что нужно было вот при бомбежках, чтобы вот, конечно, в идеале две глухих стены было, вот разделяли. То есть комната, в которой ты находишься, угу. И еще одна комната, то есть еще одна стена. Ну, у нас все комнаты были проходные, у нас не было таких. Ну, как бы вот одна была, угол вот такой вот, в котором мы были, за этой стеной. Была печка еще старая, мы ее не разрушили, все собирались с мужем, ну как бы все отвоевывал, пускай будет пригодиться. Это вот такая толстая стена получалась. И с другой стороны, как бы тоже там окна, но тоже внутренняя стена, так довольно-таки толстая. Ну, мы думали, что там будет безопасно.
А вот.
Хотели туда еще, когда начались эти авиабомбежки, сидели там несколько ночей. А потом, как бы, видимо, немножечко привыкли, плюнули на это дело и уже перестали туда бегать. Будь что будет, решили оставаться в доме.
А вот в такой ситуации, когда вы жили уже на оккупированной территории, когда были постоянные обстрелы и бомбежки, как вы вообще с семьей вашей, как вы поддерживали друг друга, как вы пытались держаться вместе?
Если там были какие-то скандалы, передряги, то старались держаться вместе, чаще говорили друг другу, как мы любим друг друга. И, конечно, в основном, всегда старались везде находиться вместе. То есть, если мы куда-то выходим за пределы двора, то это все вместе мы идем, чтобы дома кто-то сам не оставался. Было такое, конечно, что если мы с мужем уходим, то хотя бы с бабушкой остаются дети, но в основном пытались все вместе куда-то ходить или дома все вместе, ну то есть везде держаться все вместе, на всякий случай.
То есть бабушка — это ваша тетя, правильно я понимаю?
Это тетя, да, тетя.
И сколько с учетом того, что вы жили в той части Изюма, которую раньше оккупировали, как вы вообще, вы как-то взаимодействовали с оккупантами, как-то они заходили ли они к вам в дом?
Нет, в дом не заходили. У нас рядом с домом был блокпост сразу. И вообще, поначалу блокпосты не стояли очень часто. То есть это ты всегда выходил с паспортом из дома. На каждом блокпосте тебя проверяли. Причем, если это мужчины, то они еще проверяли твои данные, у них были списки такие. И они проверяли, нет ли там фамилии твои в этом списке. То ли бывших атошников они там искали. В общем, какие-то списки определенные у них были, они искали этих людей. Проверяли, если все нормально, тебя пропускали дальше. Но, в принципе, как честно сказать, такого прям хамского отношения не было. Вот то, что блокпосты возле нас рядом стояли, это в основном были ЛНР, ДНР.
То есть, если вам...
Конечно, ребята все, они, когда часто спрашивали, поначалу все они спрашивали, сколько вы здесь, зачем вы сюда пришли, сколько вы здесь пробудете. Ответ всегда был 2-3 дня, и мы уйдем, мы сейчас быстро тут справимся и уйдем. И ответ был, а как мы 8 лет терпели, мы потерпите и вы.
О боже.
В таком духе, да, что люди пришли нам мстить, видимо.
А вы им что?
Почему вы пропускали Украину?
А вы им что-то отвечали, когда они вам про эти 8 лет говорили? Да, 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 это абсолютно
И
так.
ребалки ни в какие не вступать, это точно, потому что страх присутствовал. Так ребята вели себя нормально, но никто же не знал, как будет дальше, и как у каждого психика, бог его знает. Все говорили, что попали сюда чисто случайно, что всех ловили, кого на улицах, то есть, ну, как бы так говорили, что их отцы, я даже не знаю, где они сейчас, в каком духе. Ребята были абсолютно разношерстные, то есть это от 18 лет и до 60. Все разного роста, телосложения, комплекции, то есть одеты в чем попало, но в общем. Когда уже видели российских солдат, это уже вот такие, я не знаю, как на подбор ребята, молодые все, конечно, но обмундированные отличные, веселые, такие вот, не знаю, как на подбор.
А я правильно понимаю, что каждый раз, когда вам нужно было условно пойти в магазин или там набрать воды, вам нужно было проходить вот эту проверку паспортную?
Ну, в принципе, да. Но вот блокпост, который находился, ну, с нами рядом с домом, конечно, они там какое-то время не менялись, нас уже знали, то есть уже не спрашивали. Если это как бы новый какой-то блокпост или там шли куда-то в другое место, в другое направление, конечно, проверяли всегда.
А вообще можете рассказать, вот как бы после начала оккупации, можете ли вы рассказать про то, как вы жили там, было ли у вас электричество, откуда вы брали еду, как был устроен ваш быт?
Запасов продуктов, в принципе, не было никакого, потому что магазины, извините, в доступе вот 5 метров. Рядом с домом был магазин, это всегда можно было купить, никто ничем не запасался. 24-го, вот когда узнали, что началась война, магазины сразу все перестали работать. И буквально, я не знаю, в тот же день, 24-е, 25-е, это вот еще не было российских солдат, если они в начале марта зашли. Это вот сразу начался погром магазинов. Продуктовых, бытовая химия, ну, в общем, все, что для жизни нужно. Тут местными жителями просто громили магазины, били стекла, и кто успевал что взять, все тащили домой. Да, чтобы не соврать уже тоже с памятью, конечно. Ну вот в начале марта, вот когда началась бомбежка серьезная, вот когда бомбили центр города, мы просто вот как бы стояли и все наблюдали, что из-за нашей спины, получается, ну, на въезде в Изюм, это вот где-то из-под Изюма, и просто вот, извините за выражение, хреначили градами в центр города. Просто город стоял весь в дыму, мы просто были в таком шоке, что ну как там люди вообще, как это все, там куча людей была, где они успели спрятаться, не успели, это просто был такой дикий ужас, что ты стоял, не понимал, как вообще, когда, и кто там останется в живых вообще. Как потом даже спрашивали у солдат, что вот, ну как бомбили, они сказали, что им мэр города сказал, что город пустой, людей там нет, можно бомбить.
О, Господи.
Ну, как бы, честно говоря, вот такой ответ от кадровых солдат, ну, честно, бабка на лавочке, да, сказала. То ли это такая просто был ответ для глупых местных жителей. Ну, в общем, вот. И вот, когда сильно стали бомбить, электричество пропало, газ пропал, то есть отопления не стало. Готовить было особо не на чем, греться тоже, как раз ударили морозы такие хорошие. Ну и что, пока доедали то, что было у нас. Потом гуманитарки не было еще никакой. Потом, как бы уже через пятых-десятых людей стали узнавать, кто были какие люди, кто ездили в Кубинск за продуктами и привозили сюда в Изюм. Можно было купить. Ну, опять же, у кого были деньги. Все было только за наличные А вот еще не сказала тоже, как бы банкоматы сразу в первые дни опустели. Уже город маленький, там особо-то налички и банкоматов не так много. Завозить, конечно, уже никто сразу не стал. Кто успел, тот обналичил деньги. Кто не успел, извините, уже только грызть, только карточку свою.
Господи.
Вот, ну и как-то вот газа тоже как бы кому как повезло, у кого его совсем не было напора. У нас как бы был такой слабый напорчик на газовой плите. То есть, ну, суп можно было там за полдня, грубо говоря, сварить. Ну и там все, с утра ты просыпался и начинал готовить. Если были дни, когда напор а совсем не было, тогда нас спасала в летней кухне была печка. Разжигали тоже, дров-то запаса нет, мы как бы всегда газом пользовались. Жгли просто все, что под руку попадало, то, что не нужно было, чтобы сварить, покушать. Ну, конечно, спасло то, что в этом году урожай картошки был хороший, то есть погреб был забит. Тоже как бы обычно у нас с этим туго было, мы как бы мало садили или не урожай был. А в этом году прям, видимо, я не знаю. Ну и консервация. Вот этот очень питались. Очень хотелось хлебушка, конечно. Как никогда его не было. Это потом уже спустя время жилка стали завозить с Купянска там продукты. Это выходили, занимались с утра. Я не знаю, кто приходил в 4-5 утра, как бы не боясь то, что еще комендантский час, ну, еще нельзя было передвигаться. Люди все равно оставляют свой страх, потому что кушать хочется, шли, занимали очередь, это были очереди человек по 300. И ты мог стоять полдня и мог не купить, это нам углу привозили, вот уже брали, я не знаю, мы 3 дня занимали очередь, мы не могли, только на 4-й мы пили муку. Вот, ну, и так, в принципе, все. Потом понемножечку, ну, это, не знаю, мы, получается, были там до 5 апреля, мы гуманитарку получали, чтобы не соврать, 2 или, может, 3 максимум раза.
2-3 раза – это, в смысле, город сам, Изюм, правильно?
Нет, ну вот именно наш райончик,
а.
Я не знаю, как там город был, честно.
Ага.
Уже не было никакой. А, вот. Так, что, ну, где-то 2-3 раза, да, гуманитарка. И потом, конечно, чем нас закармливали русские солдаты, это нашим рошеновским шоколадом.
О, боже!
Они побили склады. У нас, оказывается, я не знала, что у нас в Изюме сколько складов кондитерских. Ну, не только рошен, там рошен, конти, ну, то есть кондитерка. Они побили склады, и вот это вот раздавалось людям, выстраивались очереди такие, вот, допустим, у нас блокпост был на перекрестке, вот с 4 сторон выстраивались очереди, и людей по 5-6 человек вот по очереди с каждой стороны пропускали. Все это люди с пистолетами, с автоматами контролировали всю эту очередь. И вот подходили с пакетами, и они нам насыпали там разных конфет, печенье, ну, то есть сладкого мы наелись, конечно, от вкуса. Мы потом очень долго обсуждали этот вопрос, но если у нас есть кондитерские склады, у нас же, наверное, были склады как минимум с крупами и с мукой. Ну, ладно, там фрукты, овощи, это завозилось, может быть, маленькими партиями, везем там с Харькова из области. Но такое вот мука, крупы, это явно было, куда делось это все, почему людям не дают? Дают только шоколад, и с таким, вы знаете, они благородством, радостью, что вот они благодетели, дали нам шоколад,
ваш же.
Никогда не ели, просто не видели.
Кошмар.
Вот, как-то было такое, что пошли, муж уехал с бабушкой, ну, с тетей за гуманитаркой, там где-то получается одна автобусная остановка, на велосипедах они поехали. И тетя вернулась, а мужа не было, все, и нет, уже скоро комендантский час, как бы время. Мы пошли с детьми навстречу им. Пошли, вот первый раз мы так далеко зашли, там это где-то громыхало впереди, страшно, но идем же встречу. В общем, дошли почти до того места, где он должен был, нет его, ну давайте возвращаться, потому что страшно действительно. Ну и как бы возвращаемся, и проезжает уже Нива, на которой произойдет написано.
Господи.
И потом она раз останавливается и возвращается назад. Мы, конечно, в панике, не понимаем, выскакивают ребята молодые. И к нам как бы направляются. Мы в оцепенении, конечно, что сейчас будет. Они к нам, шоколад нужен?
О, Боже.
Мы застыли, не знали, что сказать. Нужен нам шоколад, не нужен. Что нужно отвечать в таком случае? Ну, страшно было. Ну, как, в общем, они не дождались от нас ответа. Стали просто вытаскивать коробками там печенье и шоколадки, прям ну, коробками. И все это тыкать нам в руки, что ну, мы просто это донести не могли. И потом, только мы отошли, сразу люди с дворов стали выскакивать, что же здесь дают. Ну, то есть тоже стали становить. И нам, в общем, ребята такие добрые, веселые, все, держите, кушайте, пожалуйста. Ну, в общем, вот так вот, да. Так что шоколада у нас дома целые склады были.
Кошмар, а вот в момент, когда они как бы к вам подъехали на этой Ниве с буквой Z, как бы вы уже думали, что все, что сейчас вас либо арестуют, либо, не знаю, еще что-то произойдет?
Ну да, честно говоря, ну, всегда ждали чего-то плохого, потому что бегут в страхе постоянно, и тем более, если выскакивают, идут, что сейчас будет, что будут говорить, тем более сама с детьми, без мужчины, ну очень страшно было на самом деле.
Еще бы. А вы, в тот день вы мужа нашли, где он был все это время?
Да, мы только отошли от этих ребят, и тут и муж ехал. Он вернулся домой, тоже нас нет, поехал нас искать. Ну, в общем, друг друга.
А, вы разминулись просто, ага. А вы, когда вы снова встретились с супругом, вы как-то это обсуждали, в смысле, вы уже оба, наверное, думали, что вы, ну, гипотетически могли потерять друг друга?
Ну да, страх был, конечно.
А что вы обсуждали в тот момент?
Я говорю, просто идешь, старался подбадривать детей, но ты просто идешь, слышишь, что где-то то ближе, то дальше какие-то взрывы. И просто ты понимаешь, что сейчас в любую минуту может попасть и сюда, потому что мы проходим, вот видели дома, здесь разрушенный дом, здесь вот такие точечные прилеты были. Вот там, где мы жили, до нас как-то это вот еще, у нас здесь было спокойно, а вот ближе к трассе сюда, вот к Ростовской, здесь как бы так разрушенные дома, и ты думаешь, ну как бы люди же тоже не ждали вот это раз, и это случилось. И просто идешь. Ну просто такая, знаете, уверенность была, что нет, да не может быть, с нами все будет замечательно, все будет хорошо. И все всегда на юморе, на позитиве, мы были уверены, что мы это переживем.
И сколько получается вот в таком состоянии, когда оккупационные вот эти русские, они находятся с вами вот прям буквально под боком на блокпосте в городе, нету электричества, нету газа, как бы уже нет связи, сколько вы пробыли в таком состоянии?
Ну вот месяц получается.
Вы думали,
чуть
что
больше
это...
месяца.
Чуть больше месяца, то есть получается это, ну, весь март, да, и начало апреля.
Да, да.
Лилия, сейчас хочу спросить вас про самый сложный момент этой истории, наверняка для вас самый сложный, возможно, в жизни. В тот день, когда произошел прилет в ваш дом, можете ли вы рассказать очень подробно с самого начала, что происходило, что это был за день, как все это было?
Ну, в общем, день, как и предыдущие, живя вот в таком постоянном, как бы, да, что через твою голову летают вот эти все, я не знаю, ракеты, грады, вот люди говорят, что они, ну, допустим, да, с кем жили в Изюме, с такой уверенностью, что они уже прям четко различают, когда грады летят, когда какая ракета. Я, честно скажу, я не такой специалист. Прилеты, отлеты, я даже иногда это путала, не знаю, ну, видимо, я от этого далека. Но все равно, когда ты, допустим, находишься и видишь, что он от такой полетел там, в сторону, я даже не знаю, как в сторону Славяногорска, вот через город. Когда это все летает, и постоянно это с такой силой, и это везде, ты от этого, ну, как бы нигде тише не бывает. То есть по всему городу это такой силой вот эти все разрывы и летит с таким грохотом. И просто ты вдыхаешь, и как бы ходишь там, да, если в очереди стоишь за гуманитаркой, или ты пошел куда-то купить продуктов, да, вот часто стоишь и тоже думаешь, вот сейчас стоит такое скопление людей, человек 200, там, я не знаю, 100, 200, 300, ну когда как. И это может сейчас прилететь, и сколько вот будет жертв сразу в одном месте. Ну, ты опять же на позитиве, думаешь, ничего страшного, все будет хорошо. И в этот же день мы тоже ходили, в этот день мы, по-моему, чуть-чуть раньше муки купили, но в этот день мы опять ходили вот к тому человеку, который привозил продукты зачем-то, или за сигаретами, не помню. В общем, мы не были дома. Потом ходили, искали связь позвонить. Бабушка была с детьми дома, мы сами с мужем ходили. Ну, как бы все нормально, так день прошел, да, было шумненько, что-то где-то взрывалось, где-то недалеко от нас было шумнее, чем обычно, ну, в общем. Где-то после обеда пришла подруга тоже, в общем, две подруги к нам зашли, попросили нас тоже сходить купить сигареты этому мужчине. Мы с мужем собрались, в общем, пошли, мы сходили, это было где-то, наверное, часов 5 вечера уже. Купили, вернулись домой, ну что делать, давайте, наверное, будем готовить ужин. Стало очень шумно, где-то, ну, в общем, стали разрываться снаряды, в общем, где-то рядом что-то, в общем, взрывы. Муж все выскакивал посмотреть, где это, в общем, где, как, откуда летит, куда. Мы какое-то время, опять же, сбегались в эту комнату, то в коридор сбегались. Все, я все молилась, ну как бы все, потом вроде все затихло, ну что, давайте, поставили варить макароны, спагетти, ну, в общем, были в доме, вроде как бы ничего, вот уже сварились они, тетя стала там сливать воду, дети были на кухне, вот, и муж вроде был, дурац выскочит, потом быстро залетает в дом, в общем, я начала на него ругаться, зайди, ради бога, не выскакивай, ну, в общем, сидели. Ну, и тут, как бы, опять стало очень шумно, у меня стали нервы, я говорю, я пойду помолюсь, наверное, я, ну, как-то всегда успокаивать становится легче, все равно, спокойнее. Ну, и я нашла в комнату, встала на колени, так у окна, обе иконки. Ну вот успела я дочитать молитву, и просто только шарах случился, и все потемнело буквально. И я стала ощущать, что сверху что-то сыпется, причем у нас дом старый, он глиняный, обложенный кирпичом. И вот все это глина, песок, все это сыпется на голову, внутрь. И вот что-то падает, по голове бьется, и знаете, вот ждала, что сейчас еще один шарах, и все, и как бы все померкнет у меня. Когда вдруг раз, и все прекратилось, я стала смотреться, увидела, что крыши нет, крыша вся упала, а внутрь все это в балках, ну, в общем, все валяется в доме, а я вот была в той комнате, где, я говорила, мы безопасный угол организовали, и там спали. И я слышала просто дикий крик, кричит дочь. Я стала выбираться, вышла на кухню сюда. Вообще никого, все в этой рыжей пыли, никого не видно, абсолютно все завалено. В кухне просто стены были развалены по подоконник. То есть если в одном доме стены стояли, то в кухне по подоконник все развалено. Я пошла просто на крик, нашла ее, она сидела, ну, я не поняла, в какой-то позе, неестественно. Это потом я уже, ну, как бы мы уже выяснили, что она сидела за столом, и вот ее тяжесть все это прибила этим столом, и она так и осела.
О, Господи,
По пути просто оперлась рукой обо что-то, оказались волосы, там тетя лежала. Она вообще была без сознания, ее тормошить, она, ну, я кинулась, конечно, к дочери сначала, подняла дочь, она кричала от боли, у нее, ну, как бы, все, одежда в крови была по всему телу, и сама вся. Я стала, все, иди, можешь, жива, все нормально, да, могу. Благо, подскочили соседи, не знаю, молниеносно, не испугались, у нас вот рядом люди, молодая пара жила, они первые подскочили, потом еще соседи, ну, мы как бы, получается, дом, и вокруг нас соседи, ну, как бы в центре дом получается. Подскочили соседи, через дверь выйти не могли, там завалило все, вот помогли пулю первую вытащить через окно. Матвея не видела, Матвея позвал сама, я на улице, здесь папа. И вот, пока мы еще были в доме, пока не вышли, я слышала, ну, как, муж стонал еще.
О, Боже мой.
Вот, вытянула, забрали дочку на улицу, потом тетю, я стала трясти тетю, она, ну, очень долго не приходила в себя, я думала, что ей все уже тоже. Потом она подала голос, вроде все, очень ее кое-как сгребла, она не могла перелезть, там, перелезть через подоконник, я начала на нее сердиться, что я не могу к мужу вылезти, посмотреть, что там с ним. Ну, в общем, пока мы выбрались наружу, я к нему подошла, а соседка говорит, ему уже все.
Господи.
Ну, я не верила, конечно, лежала абсолютно, ну, как бы, все целое, единственное, с правой стороны, конечно, печень вся наружу была. Видимо, это как бы дало осколками. Сразу, опять же, таки, наверное, из-за того, что рядом был мост буквально, я не знаю, там 10 метров от нас, моментально подъехал УАЗик. И нас быстро, то есть это сразу было, что у нас нет документов, да, все в доме осталось. То есть мы вот, ну, в чем были, ходили, вылезли и все. Что все там осталось, что делать с мужем. Нас быстро-быстро, живые, быстро вас и уезжаем отсюда. То есть нас сгребли, мы только увидели, что его накрыли шторой из дома, ну то есть что все. И нас увезли в госпиталь военный, который был там тоже через остановку автобусную, возле церкви, в спортзале, в школе, в школьном спортзале. Ну, домой мы больше не вернулись.
Господи, а как... я, во-первых, очень-очень вам соболезную. А, как бы, ну, то есть они точно решили, что ваш муж погиб, да?
Да, проверили. Ну, я сама ощущала пульс и возле шеи, и здесь, и соседка тоже, но она как бы отдаленное отношение к медицине имеет, тоже она заключила военные, сказали, что так. Не знаю, у нас, честно, мы приехали в госпиталь, и вернулся уже панический страх. И нас уже никто туда не пустил обратно. И в то же время очень, я не знаю, очень долго, а вдруг он остался живой. У нас только у всех об этом мысли, а вдруг он остался живой.
Господи.
Вдруг мы его бросили и все. Как бы. Поле там в госпитале сделали операцию, как бы обработали рану, у него тут окастированная рана на руке. И очень много ожогов по всему телу. Вот. Ну, тетя, у нее ушибы сильные, то есть у нее вся правая сторона была синяя. Ну, это еще как там еще не синяя, но болела вся сторона, и была встать на ноги. Ну, мы с Матвеем, я вообще отделалась легким испугом, ну, как бы вообще не царапины. У Матвея тоже внешне ничего. Это потому, что нас перевезли в Белгород, там определили, что у него компрессионный перелом. То есть он, получается, его спасло то, что его привалило холодильниками.
О, Господи.
А это дало травмы позвоночника, но и защитило вот от этих вот повреждений. То есть непонятно, что бы было с ним. Потому что, когда мы вылезли из дома, это вот куски вот эти уже, ну, остаток, это я не знаю, от чего это было. Смерть, не смерть, ну, в общем, от этой дурочки валялась, ну, прямо возле стены, где стояли холодильники. И мы потом у военных спрашивали, что, может, это все-таки взрыв, ну, на улице был и так. Они сказали, нет, это попало, ну,
прямо в дом.
Если бы рядом с домом, таких бы разрушений не было. Ну, как бы, добило, конечно, опять же, то, что, ну, вот нас забирали ЛНР, они, конечно, вообще ничего не комментировали, ничего не говорили. Вот мы говорили то, что оно без документов, что будет с мужем, как вообще. То есть, ну, в панике это все орало. Они молча просто как бы нас увели оттуда и все. Когда привезли в госпиталь, там, конечно, к нам подходило очень много солдат. Не знаю, на погоны не смотрела, звание, то есть солдаты где-то уже там рангом повыше. В общем, и все как один. Это же не мы стреляли, это же не мы, это же ваши стреляли. То есть это сразу как какая-то такая давка, ну, как бы, и вы понимаете, а вы понимаете, что мы по-другому не могли? Зачем ваш президент вот так вот говорил, что он типа там, ну, я не помню, что там уже, ну, в общем, против России он там что-то. Зачем он так говорил? Вы теперь видите, как получилось. Да, вот такие вот, и что ты им ответишь, ты стоишь опять, куча вооруженных людей, и как вообще? Что сказать, честно, было страшно, и сказала только то, что, говорю, вы знаете, что же вы хотели? Я говорю, вы знаете, мне хотелось, чтобы вы все сложили оружие и разъехались по домам. Вы же понимаете, что так не будет. Ну и потом уже стало, что мы люди подневольные.
О, Господи.
У нас нет пути, вы думаете, мы хотим здесь находиться, у меня дома семья, ну и все в таком духе.
А вот вас привезли в этот госпиталь, который как бы спортзал этой в Изюме, насколько я понимаю. В каком вообще вы были в состоянии? У вас на руках двое детей раненых, ваша тетя, и у вас погиб только что муж. В каком вы вообще были в состоянии? Очень вам соболезную. Я понимаю, что это очень тяжело. И если я задам какой-то вопрос, на который вы не хотите отвечать, вы можете не отвечать. Сколько вы с супругом были вместе?
Ну, с 2006 года.
Угу. Как вы... Как вам, не знаю, как вы первый раз поняли, что его больше нет? Вот прям осознали.
Он в жизни очень много своей перенес. Ну, это вот такая глыба была. Мне кажется, что с ним не могло ничего случиться. И он таких, ну, и не то чтобы передряг, но здоровье было. То есть крепкий парень. И просто, ну, не было осознания, что, ну, не могло это быть все. Он бы... Он должен был выжить. Ну, как так? Не может такого быть. Ну... Ну вот так вот. Просто, я же говорю, я не очень в этом понимаю, но потому что если печень разворочена, все, то шансов как бы.
Боже мой, Лилия, так вам соболезную. А как дети это перенесли?
Она, ну и до сих пор у нее как при разговорах там, у нее сразу слезы начинаются. И она вообще у нее как заезженная пластинка, когда мы сели в УАЗ, что почему именно он, почему именно мы. Причем это вот, я не знаю, прям на украинском языке, чому саме ми, чому саме тато, за що нам це, ну, все в таком духе. Она очень тяжело переносила, конечно. Ну,
боже мой, это такая большая трагедия, просто невозможно. А получается...
Конечно, в жизни было всякое, и разногласия, и все, и трудности были, но самое обидное, конечно, что вот как раз был такой период в жизни, что у него все наладилось с работой. Как бы мы уже, видимо, как это называется, перебесились, уже перестали друг другу что-то доказывать. Решили жить ради детей, и как бы планы были грандиозные на этот год, на лето, вообще как дом, там, в общем, ремонт, все это, ну, в общем. В общем, разрисовано было будущее прекрасное, и обидно то, что он ничего этого не смог сделать и не увидел.
Господи, какой ужас, Лилия, мне так жаль. А вы, это произошло в апреле, да? Вы, получается, вот в таком ужасном шоковом состоянии вместе с двумя детьми и вашей тетей в больнице. Что вот после, вот вы в спортзале, вы понимаете, что все это произошло, как бы у вас ранена дочь, ранена тетя, с сыном еще не очень понятно. Что происходило дальше? Как вы из Изюма, куда вы вас отправили или куда вы уехали дальше?
Ну, нам, в принципе, у нас было два выхода. Или оставаться в Изюме, но медпомощи там никакой абсолютно больницы нет. И, ну, как бы, а здесь, ну, как первую оказали помощь, нам работали рано и все. То есть в таких условиях уже не сделали все там. Либо оставаться здесь и, ну, дальше обратно вас никто не повезет. Домой уже, ну, своим ходом добираться. Да, там недалеко было, в принципе, но одна женщина, мы не один в госпитале в этот день, ну, там на нашей стороне было жертв много, там еще, ну, еще две женщины, мужчина, еще кого-то привозили, ну, то есть много людей было мирных, вот. И одна женщина утром все-таки собралась, хотя ей тоже рекомендовали ехать дальше лечиться. Она сказала, нет, я домой. Не знаю, как она дошла. И нам тоже говорит, либо вы идете домой, но вам бы я рекомендовала вести дочь, ну, лечить дальше. Конечно, я поехала, как я могла. Очень, скажу, не хотелось. К России настроены были изначально, ну, с мужем, хотя... Мы познакомились с ним в Москве, он поехал туда на заработки, я поехала, и как бы он вообще был жизни, ну, в России провел, и родом там, в общем, корни российские. И одно время собирались оставаться на ПМЖ, все его уговаривало, давай уже как-то будем там стараться оставаться, нет, давай здесь. Ну, вот с 2014 года как-то, ну, знаете, все равно повернулась ситуация, и особенно когда в 2024-го все случилось. Конечно, категорически. У нас была возможность раньше уехать в Россию, да, на украинскую сторону у нас не было возможности. Когда мы взорвали все это, нас разделили окончательно, уже все, и денег не было, честно говоря. Но вот в российскую сторону можно было, и знакомые у него, там у знакомых много, в принципе, было. Но мы не захотели. Будет, что будет, будем дома, все. В результате, конечно, так получилось все-таки, что все-таки мы оказались там, но уже с потерями, как говорится.
Мягко говоря.
Да, и, конечно, выход был только один ехать. А тетя тоже. я не полечу, я утром встаю и иду домой. Но утром она встать не смогла. И, конечно, опять же, куда ты пойдешь, живет она еще дальше, чем мы живем, но вот от этого госпиталя. Я говорю, как ты пойдешь, и неизвестно, что у тебя дома, документов нет, как вообще, давай все, ты с нами летишь. Дети, естественно, ну, Матвей тоже категорически нет, бабушка, ты только с нами. Ну и мы утром. Жуткая была ночь, конечно, после случившегося. Мы боялись, что мы не доживем в этом госпитале до утра, а вдруг попадет и сюда. Ну, то есть, ну, страх был просто жуткий. И на вертолете нам тоже сказали, что долетим 50 на 50. То есть, можем долететь, можем не долететь.
О, Господи.
Как повезет. Тоже, я не знаю, сколько мы там летели, час, полтора, не знаю, не помню. Оказалось, вечностью. Слава Богу, что мы долетели.
А как, можно мы немножко на этом сейчас остановимся? Во-первых, у вас же все документы остались в доме. Как вы без документов поехали, без вещей?
Да, без документов, у нас военные, не переживайте, все будет замечательно, вы все восстановите, все будет классно, главное сейчас вылечиться, и все будет отлично.
Угу. А откуда взялся вертолет? В смысле, они сами вам предложили, куда ехать, и предоставили вертолет? А вы знали, куда вы летите? Вы выбирали, куда лететь или нет?
Нет, нет, нет. Это определенный маршрут. Это был в Валуйке, ЧРБ, или это даже госпиталь был военный в Валуйках, не знаю, честно, как это. Мы там пробыли час или два, и нас в тот же день отправили из Валуек на Белгород, в областную детскую больницу.
То есть вы вчетвером, получается, двое ваших детей, вы и ваша тетя, вы на этом вертолете вот туда добрались, а потом на поезде в Белгород, правильно?
Нет, не на поезде, нас реанимационной скорой отвезли меня с детьми. Тетя осталась еще на день в Валуйках, потом ее перевели в старую школу больницу. То есть тут мы разделились и встретились мы уже 12 мая.
Ого. А вот как бы вас везли в таких условиях, потому что понимали, что у ваших детей тяжелое состояние, да?
Да, конечно, и везем, им сказали, что и везем, уже ничем помочь не могут. Ну, нужно только лететь туда.
А что это значит? Что это где вам сказали? Из-за Матвея, из-за сына, да?
Не из-за Матвея, из-за Полины. Матвея как бы ничего, в военном госпитале ничего не увидели, но как, никаких повреждений, все нормально. Из-за Полины и из-за тёти.
А получается, из-за Полины, из-за ожогов, правильно? Из-за того, что у нее очень большие... И вот вас довезли в Белгород, что вам там сказали, что там происходило?
Военный хирург, военный травматолог, он делал операцию по линии, вот, и Матвею как бы гипс накладывал, ему наложили корсет полностью, поле еще в Белгороде две операции делали, даже три операции, у него был перелом левой кисти и вот рвано на правой руке.
А что?
Вставляли.
Что вставляли?
И рваные спицы, вот, вот эти лучевые косточки с переломанных со смещением. Вставляли спицы, и делали операцию, пересаживали кожу.
О, Боже мой.
Потому что до кости вырвано было все. Разжевляли, потом пересадку делали, слинки брали, кожу пересаживали на руку.
А у Матвея, у вашего сына, получается компрессионный перелом позвоночника.
Да.
Угу. Как вы, как мама двоих подростков, не совсем взрослых детей, как вы вообще это переживали, что у вас у сына сломан позвоночник, дочь в операциях по пересадке кожи, как вам с этим было?
За то, что детей поставили на ноги, я была абсолютно, ну как бы, спокойна, что будет дальше, главное, чтобы дети выздоровели, и все остальное решим потом. После понимания, что мы поступлением будем решать проблемы, живы остались, все, уже находимся там, где не стреляют, и все будет нормально. Как-нибудь, ну, жить дальше надо, это в любом случае детей растить, поэтому...
Угу. И а как дети это все переносили? Как это же сложные операции, в которых нужно терпеть много боли.
Ну, поле состояние было, конечно, первые, не знаю, недели две. Во-первых, первую неделю она вообще двигаться не могла. У нее ноги были все в гематомах, ожогах. Это все было опухшее, болело. Руки обе тоже были в лангетах загипсованные там, ну то есть она лежала вот так, руки, ноги раздвинутые, только на спине. Это, конечно, было самое трудное время. Во-первых, морально ей было тяжело, она капризничала, она все время вот это слезы, ну как бы, конечно, да, во-первых, от случившегося, во-вторых, от того, что она обездвижена полностью, то есть для нее это было все, уже жизнь закончилась, и все. Настрой был пессимистический, но постепенно Матвей, конечно, помогал, поддерживал, умничка большой, так что ничего, постепенно все стало налаживаться, немножечко повеселело, и все наладилось постепенно. А папе, конечно, постоянно, Коля вообще очень долго, мы с ней, получается, в одной палате были, Матвей в палате мальчиков был. Она без меня не могла уснуть, ей постоянно кошмары снились, ну то есть все это постоянно, говорит, я глаза закрываю, и у меня картина перед глазами, я боюсь спать, ну то есть, ну, как бы вот так.
А как вы успокаивали дочь? А получается, Полине 13, а Матвею 10, да?
Нет, Полине 11, Матвею 13.
Ага, поняла. И как долго вы пробыли в Белгороде, в больнице?
12 мая нас выписали.
То есть где-то месяц?
Да, чуть больше.
А если вы помните точную дату взрыва?
5 апреля.
5 апреля.
Около 6 вечера было.
И получается, вот 12 мая вас выписали из больницы. Как бы куда вы думали, какой у вас был план и чем вы его мотивировали?
Этого видео просто нас стали не знаю, звонили и в больницу, кто главврача номер бил, кто вот больницу как-то, друзья, ну, в общем, нас понаходили многие, там уже все со связью, нам дали телефон, сим-карту, ну, то есть мы на связи, все нас поддерживали, конечно, родственники, кто за границу уже выехал с Украины, ну, то есть все, кто знакомые, родственники.
То есть вас знакомые родственники нашли после репортажа вот этого по российскому телевидению?
Да, узнали. Меня узнали, Матвея. Этот там, я не знаю, ну, минутный был ролик, но как я не знаю даже, как они узнали там вроде. Ну, спасибо им огромное, конечно.
А у вас не было, ну, как бы, это пропагандистское российское телевидение, которое вас показало с той стороны, которая им была нужна? У вас не было с этим, не знаю, какой-то, может быть, злости или обиды на них за то, что вас вообще используют в российской пропаганде?
Было, конечно, потому что, во-первых, ролик обставили, опять же, таки, что это вот бомбит, и за то, что центр города бомбило. Мы знаем, кто его бомбил, прекрасно мы это видели. Говорят, что это Украина разбомбила центр города, и все это показывали. И вот жертвы ЗСУ, ну, показали нас. Честно, злость была. И просто ты приехал в этот госпиталь, когда привезли, состояние ужасное, к тебе сразу полезли с камерами, а как вы прокомментируете, а что вы можете сказать, это, знаете, какое такое развлечение было. Привезли мартышек, злость была ужасная, без комментариев, но вообще ничего не хотелось говорить. Это вот первая была такая встреча с российским каналом. Потом это уже было, когда... В общем, из больницы, когда нас вывезли, нас перевезли в палаточный городок на Вираже. Там уже тетя наша уже там была, она чуть раньше туда приехала. Нас туда привезли, и не знаю, буквально, по-моему, на следующий день туда приехал, я не помню его, как зовут, боец ММА, который поддерживал Россию, американский.
Я тоже не помню, как его зовут, неважно.
Не помню, да. И вот к нам зашли в палатку, что так и так, он бы хотел поговорить об этом, задать вам несколько вопросов, не будете ли вы против, он хотел бы узнать правду, ну, как бы, из первоисточника, потому что, ну, как бы, много информации, пожалуйста. Ну, поговорили, и дальше такие, он нас спрашивает, то есть я рассказываю, как было на самом деле. Это не очень понравилось, я вижу, что это не очень понравилось и работникам городка палаточного, и как бы сразу стали опять же перекручивать, что люди не понимают, что это была необходимая мера, ну то есть ему объясняют, это переводят, я не знаю, опять же перевели текст, который я говорила ему так словно, как мне бы этого хотелось. Ну, потом это вставилось. Вышел выпуск новостей, но там ничего, как бы, нас только показали на этих раскладушках, и кого-то там еще тоже, но что все довольны и счастливы.
Господи,
и в третий раз это было тоже, пришли уже ребята, хотели мы снова взять интервью, но мы отказались. И вот стояли, все равно нас снимали, как получается, это потом уже я увидела. Вы понимаете, что как бы мы рассказываем одно, вы вырезаете то, что вам нужно, и показываете абсолютно не то. И был такой текст, что он говорит, что ну, мол, типа, не переживайте, все хорошо, Россия поможет, мы же так привыкли всем помогать.
Господи.
Все будет хорошо. Вы понимаете, что что-то будет хорошо, конечно. Но того, что случилось, уже никто не вернет. Сколько разбилось семей, жизней, кто-то вообще жизни лишился, кто-то лишился там, да, тех же материальных благ, которые всю жизнь строил, жизнь свою на это положил. Распались семьи просто, мужчины остались в Украине, жены с детьми выехали. То есть это просто ужас какой-то, что творится, кто это все восполнит. В результате на следующий день, ну и также мы, давайте мы не будем никакого интервью давать, нет, спасибо, они ушли. Потом мне говорят, а как вы показывали, вы видели? Я смотрю эти новости, и показывают меня с довольной рожей, и в контексте, что Россия всем помогает, и я говорю, все будет хорошо.
Господи, какой кошмар. Господи, как мне жаль. Ужас какой. Просто вот я так точно делать не буду. Я вас хочу предупредить, так делать нельзя. Это ужасно. И это так работает, к сожалению, российская пропаганда. Очень жаль, что они начали до вас докапываться. Мы как раз обнародуем эту историю, вы не переживайте. Это все, вот как бы когда они начали до вас докапываться и снимать, это вы уже уехали из Белгорода, да? Это уже было где? А, ага, я поняла. Ой, вот вы меня слышите? Да, вот вы там под постоянными атаками от российских журналистов, у вас дети, которые только восстанавливаются после тяжелых операций. Какой у вас был план действий? Вы как раз в палаточном городке встретились со своей тетей, вы снова воссоединились спустя столько времени. А какой у вас был план, о чем вы думали, что дальше делать? А что именно вы не смогли, то есть в чем это выражалось?
Белгорода настаивали на том, чтобы мы возвращались в палаточный городок, Ехали дальше, и вот там точно у нас все будет замечательно.
Так, и что вы решили?
Мы отказались ехать однозначно. Смысл забираться куда-то. Тут хотя бы есть знакомые, и как-то можно, я не знаю, не потеряться. А там неизвестно, куда завезут. Причем первые, кто поехал, люди как бы созванивались, не знаю, где-то на окраину завозят. Ну, понятно, там санаторий, в принципе, там никто не говорит, что плохо. Но ты опять же сидишь, как на привязи, тебе, не знаю, насчет работы, как тебя кормят, поят, и жилье у тебя есть. Все, живи как овощ. Пока можно, конечно, наверное, я так думаю. Но мы опять же без документов, мы побоялись туда. Это дальше будет та же волокита, что и здесь. Ну, как бы.
Ну да, я абсолютно
Мы
понимаю, конечно.
остались в Белгороде. И вот справку об удостоверении личности, вот из-за того, что мы писали во все инстанции, это просто ускорился этот процесс, мы получили в конце июля.
О, Господи, и вы все это время были в Белгороде, да? То есть вам не восстановили документы, а только выдали справку об удостоверении?
Даже надо ехать в консульство в Москве, и надо двух свидетелей россиян, кто будет подтверждать. Но в результате закончилось тем, что тетя у меня была свидетельница, я у нее свидетельница.
И
И
то
потом
есть
нам дальше предложили, чтобы социализироваться в Белгороде, дальше такие, нам нужно дальше, следующий этап это идти получать либо временное убежище, либо вид на жительство как-то там по ускоренной. Ну, в общем, мы не особо вникали, потому что мы уже надумали, что будем уезжать, наверное, все-таки.
То есть
Поэтому мы не стали уже ничего этого делать.
я правильно понимаю, что в июне, вот в июне вы получили эту справку, и
В июле.
в июле,
Конце июля.
извиняюсь, да, вы на себя, на тетю и на детей, да?
Какого-то года рождения, вообще на детей ничего. Ничего, только мне и тете, это вот что, фотографии были наши, ну и как бы только взрослых. Хотя потом я уже говорила, когда мы уже стали общаться по поводу выезда из России, с волонтерами, они помогли. Ну, лично мне прислали фото моего паспорта, моих свидетельств, детских свидетельств. И как бы перед получением этой справки я ходила, говорила, что так и так, и так получилось, что у меня есть копии. Ну, уже на это внимание не обращал, кому не нужны. Хотя перед этим говорили, ой, а как же дети, надо что-то и детям. Ну ладно, давайте с вами, а потом уже детьми займемся. Ну, потом в результате выдали эти справки, открестились от нас, все, до свидания. Желаем успехов.
А это было, то есть это все было в Белгороде, правильно? А как вообще, ну, как вы приходили к мысли, что нужно уезжать из России? Как вот вы говорите, что у вас была вот эта вот боль и обида за то, что все это происходило от страны, в которой вам пришлось уехать. Можете чуть-чуть подробнее рассказать про то, как вы думали об отъезде, что вас мотивировало, что вы вообще думали об этом?
Но вообще, вот, как бы, ну, в процессе там жизни, да, в Белгороде все равно приходилось, ну, общаться с людьми, даже вплоть до того, что сидишь в парке на лавочке, и, ну, кто-то с тобой заводит разговор, или ты с кем-то там. Все равно вот это вот отношение, знаете, как украинцы вроде любят, они хорошие, но все равно в результате те, кто смотрит телевидение плотно, для тех, по сути, все равно украинцы все это нации.
Ну
потому
да,
что
да.
если ты за Украину, то ты уже как бы нация. И так вам и надо. И как бы первое это. Потом все-таки отношения я очень переживала, как ладно я там еще. Да? И все время это хотелось высказаться, да, по этому поводу. Но ты понимаешь, что ты людям ничего не докажешь. Все время больше не конфликтовать. Вообще не обсуждать эту тему. Ты, причем вот тебе люди, ты приехал, ты говоришь, что ты приехал с Изюма, где война, то есть ты видел все своими глазами, и они тебе доказывают обратное, то есть, что
Господи.
ты не прав, что вот так оно на самом деле. Мне так хорошо, ну зачем? То есть все, ой, да, какая у вас трагедия, и тем не менее у тебя начинают просто прошивать мозги, что вот ты ни хрена не понимаешь, что так надо было. И вообще, вот мы хотим, так мы как дадим Украине, так будет, ну, в общем, все в таком духе.
Кошмар.
Не скажу, что да, но мы просто вот такие люди, были, их не так мало, так скажем.
Да, это правда.
А сын у меня еще есть, и дочь как бы более так на русском разговаривает такая, то Матвей, он на суд же, ему все равно. Разговаривал так и все. Он не перестраивается никуда. Я очень переживала, как будет в школе, потому что в больнице, допустим, тоже, ну, как бы с ребятами там дружил, более, ну, как бы сложнее сходится с сверстниками. Матвей такой, ну, как бы открытый и легкий. И он там, ну, в принципе, в палате со всеми ребятами дружил. И вот тоже, даже среди детей были товарищи, которые насмотрелись телевизора, и вот доказывали ему, причем он молчит, а ему доказывают, вот, как, какая Россия молодец, и что так надо было, и что вообще на самом деле, ну, как все.
Кошмар.
Я просто, ну, представила, такое же может быть и в школе, и, ну, как бы, не избежать конфликтов, наверное. Мне и вообще не хотелось подвергать детей вот такому прессингу.
А как... Да, а как...
Я этого боялась.
Еще бы. А как Матвей вот в моменты, когда к нему, ну, как бы дети ему начинали говорить, что вот там Россия, ура, и вот вообще украинцы сами во всем виноваты, как он реагировал, как он к этому относился?
Ну, он молчал, он не вступал в конфликт, ничего не доказывал, просто молчал, так как я, так и он.
А с вами он это обсуждал?
И правда за нами, и все в таком духе, что как бы там ни было, понятно, что мы не знаем самого главного, из-за чего все это началось, но факт остается фактом, что первая напала России.
Да, это правда. А вот, ну, как бы он так, он подросток, он как бы такой еще, ну, не совсем сформировавшийся до конца человек. Откуда у него вот это, ну, как бы, вот это понимание, что лучше промолчать и не вступать в конфликты?
Это Бог его знает. Может, на меня смотрел, а может... Ну, как бы, вы знаете, но вся вот эта ситуация... Дети повзрослели, на всех это отложилось. Мы постарели, дети повзрослели очень быстро. Как бы, наверное, понимание само собой пришло. Наверное, какой-то инстинкт самосохранения все-таки работает. Что...
Да, это вполне... Алло, Лили, вы меня слышите? Да, и в общем, как бы вот вы смотрели на то, как с детьми общаются в больнице, и как с вами общаются, и вы поняли, что, ну, как бы оставаться в России дальше невозможно. Что происходило дальше?
Ну, дальше мне подруга еще раньше, это, наверное, вот, я не знаю, еще мы в больнице лежали, и вот как нас выписали, она мне бросила ссылки на волонтерские организации, которые помогают украинцам выехать, кто попал на территорию. Ну, как бы я говорю, нет, я пока Матвею не снимут гипс, 12 июня я никуда не двинусь, это точно, а там будем думать.
Uh-huh.
Она меня, конечно, осудила, как ты можешь, они вот так вот слово, и вообще вот, вот так вот получилось, а ты что будешь думать, ну, в общем, так меня, конечно, ну, я все равно не отреагировала, думаю, будет видно.
Uh-huh.
Ну и потом постепенно все вот эти мысли, как бы что, во-первых, что очень сложно, если бы, я говорю, если бы не друзья, если бы не знакомые, вот, которого бесплатно жили, друзья, которые помогали деньгами, уже друзья, наши общие друзья, там, родственники, и какое-то время я устроилась на работу, без документов меня взяли, тоже спасибо им огромное, но это так, зарплата была, это вот день заработала, мы за день проели всей семьей, то есть зарплата очень маленькая.
А что это была за работа?
Ну, это в продуктовом магазине, отрез, кассиры, как бы, все в одном лице, грузчик, вот, то, в принципе, выжить очень трудно. Я просто с ужасом подумала, идет школа, сентябрь, одежды зимней никакой, помощи никакой. Мы где не ходили, не открывали пороги, у вас нет документов, что мы вам ничего дать не можем, извините. Да, мы вас понимаем, ситуация сложная, но как бы... И просто все это прикинули, что ну, мы просто не выживем здесь. В материальном плане. Это еще... Ну и как бы решение было принято.
И как вы дальше выбирались?
И вот стали общаться с этими волонтерами. Сначала они помогли с копией документов, потом, ну да, прошел какой-то месяц, я пожалела, что я не послушала подругу, раньше не начала им писать, потому что мы бы раньше могли выехать, могли бы сняли гипс, и мы могли бы уже двигаться. А так все эти подготовка, конечно, она заняла время. Вот, ну и так вот 27-го мы выехали из Белгорода. Это, конечно, не честно, было страшно тоже.
Почему?
Не понимали, куда. Ну, подозрения были, знаете, а вдруг нас завезут куда-нибудь, а вдруг нас, ну, честно, всякие безумные были, а вдруг нас вообще куда-то на органы едем без документов, вообще непонятно кто куда. Страх был, конечно, безумный. Пыталась найти какие-то отзывы там. Ну, в результате все замечательно, и честно, вообще я не ожидала, что так может быть, что и сколько вот путь у нас занял, ну, как это, то, что мы в Варшаве задержались там, а так, ну, пусть путь дня 4, да, у нас занял, без остановок, так. Просто с таким количеством людей познакомились, которые вот, ну, как бы жизнь свою тратят вот на помощь людям, посвящают. Ну, это, конечно, невероятно. Я просто в шоке, в тихом осталась. Вроде вот как бы сочувствующий человек всегда считала, да, там нормальный, сопереживающий, не готовым помочь. Но вот по сравнению, да, как бы ты всю жизнь жил, как, извините, говорят, моя хата с краю, я ничего не знаю, да, я вам сочувствую, но как бы... А здесь люди просто находят возможности, я не знаю, силы, вот... Просто так помогать другим людям, это, конечно, здорово, просто фантастически.
А получается, что как бы вы нашли волонтеров, которые бы сказали вам, что они готовы помочь вас вывести в Европу. И как выглядел ваш путь? Вот можете рассказать, вот точка Белгород, а дальше?
И мы ехали до Смоленска. Там мы переночевали в отеле. Утром нас забрал другой водитель. И через границу мы поехали. Следующая остановка была в Минске. Остановились мы в семье волонтеров, как-то, ну, принимают у себя людей, таких помогают им. Вот. Там мы переночевали 2 ночи, вот пока получили белые паспорта. Вот. дальше мы поехали в Брест, мы заехали. Там 2 часа мы подождали, пока нас заберут дальше. Вот, и из Бреста уже через польскую границу следующая остановка была в Варшаве. Мы остановились в центре для инвалидов, беженцев. Небольшой центр, и вот там мы задержались на 5 дней, на 6 даже.
Почему?
И вот оттуда нас уже забрали и прямиком, ну, почему? Потому что искали, во-первых, Матвею уже сидя нельзя ехать, ему специально, ну, как бы, чтобы лежачее место было. Все это, ну, опять же, волонтерские организации, это все, как бы, они ищут спонсоров, это все, ну, то есть трудно найти транспорт. Было вот здесь вот, проблема была. Но потом нас уже забрали и как бы прямо и поехали до Швейцарии.
А как вообще...
7 числа мы...
Что?
7 числа мы здесь находимся.
Ага, 7, получается, сентября, правильно? А вот как действительно с такими, после таких операций и ваша дочь, и ваш сын со сломанным позвоночником, как вы перемещались и такой огромный путь проделали все вместе? Как это происходило? Это же тяжело. Он лежа перемещался, правильно?
Ну ничего, все выдержали, все нормально, на позитиве. В общем, все хорошо, даже лучше, чем мы ожидали.
Но пришлось искать как бы перевозку, трансфер таким образом, чтобы ваш сын лежа, да, перемещался?
Да, чтобы он лежа, все время лежа ехал.
Но он может ходить.
Это вот нам 12 июня сняли гипс, еще 3 месяца, у него ограничения такие. Можно присесть покушать, но как бы долго сидеть нельзя. Но так как в дороге это еще и стряска постоянно, вот то нежелательно. А так можно ходить, можно лежать.
А вот вы уже неоднократно упоминали в нашем интервью про вот это вот, ну вот так, на позитиве. Вот можете рассказать, откуда вы берете эти силы, чтобы как-то пытаться быть, ну, на позитиве, насколько это вообще возможно в таких обстоятельствах? В чем это выражается и как вы держитесь вообще?
Ну, не знаю, во-первых, я понимаю, что мне раскисать нельзя. Не тот случай, потому что, ну, как бы можно потеряться. А так, не знаю, вообще по себе человек позитивный, как бы с детства, не знаю, во всем, даже в самой плохой ситуации я пытаюсь найти вот то самое какое-то там светлое и плюсик, чтобы, ну, как-то себя держать, не знаю.
Но после того, как вы потеряли супруга, с которым у вас столько все как бы вот наладилось, и у вас 2 раненых детей, что было вот этим как бы проблесковым маячком, что было вот этим светлым пятном, к которому вы стремились?
Меня их, значит, я им должна дать то светлое, чего они не увидели вот сейчас из-за этой войны. Я должна им это дать, должна им дать счастливое будущее. Поэтому только так, только вперед, а как? Раскисать я стараюсь не думать, не вспоминать поменьше, потому что, не знаю, может туда дальше, там себе слабинку, в плане того, что, вы знаете, особо некогда и негде поплакать, даже вот, дать себе распуститься, потому что всегда окружают люди, опять же, родственники. Поля, если что-то там где-то я вспомнила, задумалась и пустила слезу, она сразу не плачет, иначе я буду плакать. Ну, это как-то все сразу переводим, пытаемся юмор куда-то отвлечься и все. Потому что...
Ну, в общем, вы держитесь с семьей вместе и пытаетесь делать все, чтобы дети себя чувствовали счастливыми, да?
конечно, да, стараюсь. Не всегда получается, конечно, но стараюсь.
А почему вы выбрали именно Швейцарию?
Мы вообще хотели в Германию, потому что много земляков туда уехало и рассказывали, и хотя понимали, что Германия не такая маленькая, даже если мы туда поедем, мы можем не встретиться, то есть это спустя время. Ну, как бы настроились и настроились. Уже когда стали общаться с волонтерами, нам посоветовали ехать в Швейцарию, потому что здесь, ну, как бы Германия уже очень переполнена, если бы мы раньше все это задумали, может быть. А так Германия очень переполненная, и здесь в Швейцарии еще полуднальные условия, и медпомощь быстрее, чем это будет в Германии. Ну, мы особо не сопротивлялись. Швейцария, так Швейцария, сейчас вообще не жалеем, если честно, пока, ну, не знаю, как это будет проходить, там, интеграция, социализация, как все будет, ну, думаю, хуже не будет. Но просто природа, и сейчас, я не знаю, завораживающая природа, и для души то, что надо.
Ой, это правда очень, очень может быть целительно. Лилия, подскажите, а вот вы думали наверняка про будущее вообще? Вот какие у вас планы, может быть, какие-то мечты появились среди всего этого ада происходящего?
Мечты? Не знаю, мысли такие были, что раз мы сюда попали, будем пробовать пустить здесь корни. Хотя бы, даже знаете, как хоть в России, хоть вот как друзья есть, уехали в Польшу, вот общалась с ними, и они говорят, что мы, ну, как бы особо не начинаешь жить, так скажем, потому что думаем, а вдруг все-таки же хочется домой вернуться. И вот тут как бы уже себя поймала на мысли, что мы не будем так жить на ступеньке уже автобуса, а надо как бы уже заходить и садиться уже, а там будь как будет. Будем пытаться пустить корни, а там, да Бог его знает, может и вернемся, не будем закатывать. Пока будем пытаться жить полной грудью, а там видно.
Ой, это очень правильная, очень сильная жизнь, сильная мысль. Мне очень понравилось, как вы сказали про автобус. Это прям очень, очень здорово. И это, ну, вашим детям очень повезло, что вы такая сильная. И я уверена, что у вас все будет хорошо. Лилия, у меня осталось несколько
Спасибо.
уточняющих вопросов про вас. Скажите, а как ваша фамилия? Майченко. А кем вы работали до полномасштабной войны? Оптической? И подскажите, пожалуйста, сколько вам лет?
41.
Лилия, я хочу задать вам последний самый вопрос. Во-первых, хочу сказать большое спасибо за то, что вы согласились поговорить, и мне очень просто невероятно жаль, что вам пришлось через все это пройти. Я очень вам соболезную, но вы такая невероятно сильная, что я уверена, что у вас все будет хорошо. Но я хочу задать вам последний вопрос. Скажите, есть ли что-то про эту войну, про весь тот ужас, который вам пришлось пройти, про ваших детей, про ваше перемещение? Хотели бы вы сказать что-то, о чем я вас не спросила?
Читала много о том, что вот идет какой-то, не знаю, Эта война, наверное, не знаю, сняла маски с многих людей, она обнажила людей, кто нельзя, кто каким было. Но в мирной жизни, вот в условиях войны, это абсолютно по-разному все. И, не знаю, заставила все-таки переосмыслить всю жизнь. У меня одно только было, что, в принципе, мы и так с мужем никогда не строили срок длительный, господи, как это сказать, даже невидимых планов, то есть, ну, не сказать, что мы жили одним днем, но как бы далеко не заглядывали. И детям сказала, что вот после случившегося мы будем жить только одним днем и ловить каждый момент счастья, потому что понимаешь, что каждый день может быть последним. Поэтому, а там будь как будет.
Ох, мне кажется,
не знаю,
что...
конечно, до сих пор не...
Да-да-да, говорите, говорите, да.
До сих пор не понимаю, конечно, как там сейчас люди в Изюме, как они вот до сих пор есть, кто не выезжают. То ли привыкли уже к этому ужасу. И не знаю, может, так нельзя тоже сказать, что благодаря этому случаю, я тоже не знаю, что если бы это все не случилось... Наверное, муж как-то, я все детям говорю, что папа спас нас своей жизнью, дал жизнь нам, потому что если бы мы остались там, никто не знает, что бы было с нами. Да, может, мы были бы живы, мы привыкли, конечно, мы на тот момент уже ко всему этому привыкли. Но просто это было бы такое, я не знаю, но это деградация в любом случае. Так что...
Да все вы правильно говорите, все очень, это прям...
Ну, в общем, в своей жизни он нам дал нам шанс на нашу новую жизнь, к которой мы стремились раньше все вместе.
Дай бог, я думаю, что он... Я думаю, что он счастлив знать это. Насколько это возможно. Ох, я не представляю, сколько силы у вас внутри все это еще так переосмысливать и об этом думать. И вы правда очень-очень сильная, и это правда очень здорово, что вы выбрали жизнь и учить этому детей. Это очень-очень правильно. И... В общем, я только хочу пожелать вам, чтобы все получилось, и чтобы вам в Швейцарии действительно